эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена вере. И у нас в гостях супруги, муж и жена, муж епископ, жена пастор протестантской церкви Назарянина. Правильно я произношу. Чтобы усложнить восприятие программы сегодняшним слушателям, муж у нас итальянец Давида Контарелло, жена совершенно русская москвичка Татьяна Контарелло. Все смешалось в столице России. О вере, ну, если можно, вера – предмет совершенно безбрежный. Давайте я начну вот с чего. Я думаю, что для многих современных русских людей – и, кстати, может быть, и для итальянских, вера ассоциируется прежде всего с женщинами. Вот Давид с Сицилии, Катания, и я помню чудный фильм «Месть Ассунты». Была такая итальянская комедия, кто там мстил. Три пожилых римо-католички с удовольствием расправлялись с врагами семейства. Я думаю, это то, что роднит отчасти восприятие христианства в российском и в итальянском контексте, что церковь – это бабушки, вот это люди пожилые, которым больше нечего делать, нормальные люди в церковь не ходят. Я прав или в Италии тоже есть такой привкус?
Совершенно, совершенно верно, вы прав. И многие говорят, что в Италии вера, религия переживает кризис некую. И я думаю, что особенно в глазах молодежи вера на сегодняшний день по большей части ассоциируется с пожилыми людьми, с традицией, с какими-то старыми понятиями, может быть, о жизни. И думаю, да, в этом плане вы совершенно правы.
И именно с женщинами, с сеньорами.
По большей части, да.
В вашем приходе, в вашей церкви, где вы епископ, какое соотношение полов?
Равенство.
Равенство?
Равенство, да.
Потому что по статистике рождается больше мальчиков, но годам в 20 больше девочек.
Наверное. Ну, может быть, есть небольшое преимущество женщин.
Количественно.
Количественно, да.
А то, что вы епископ, а Татьяна пастор, это случайность или это отражает какие-то предрассудки? Оказывается, они среди протестантов встречаются.
Ну, если честно говорить, есть, я думаю, все равно, несмотря на то, что во многих протестантских деноминациях, не во всех, но во многих однозначно, и мужчина, и женщина могут служить и также занимать, скажем так, служение епископства. На самом деле количество епископов женского рода очень мало.
Это понятно. Маленькая. Так и пасторов немного, насколько я понимаю.
Тем более.
Татьяна, а тогда, может быть, вы объясните, у нас на программе периодически бывают пасторы из самых разных христианских церквей. А как вы для себя тогда и для других толкуете слова апостола Павла, что женщина в церкви дома молчит, а придя домой спросит у мужа?
Это, наверное, отдельную передачу можно делать.
Нет, я даю вам 30 секунд.
За 30 секунд можно только пригласить к неформальному общению, сесть за Евангелием и за Библией и уже разговаривать об этом, потому что дать ответ, который удовлетворит кого-то...
Я не прошу вас дать ответ, который удовлетворит. Я прошу дать вас ответ, который вас удовлетворил когда-то. Вы же решали для себя вопрос?
Несомненно. Но мне было проще в том плане, что я уверовала, не имея какого-то христианского прошлого, традиционного, будь то православного или какого-то более такого консервативного протестантского, да. Поэтому, когда я пришла в веру в той традиции, где изначально пути открыты для женщин в служении, и меня поддерживали изначально, мой призыв.
А все равно не обидно? Ну, это как если бы я читал Библию, и вдруг там где-нибудь посреди апокалипсиса сказано, что все историки и радиоведущие пойдут в преисподнюю. Я бы, наверное, это как-то перетолковал бы, но было бы все-таки немножко обидно. А тут вы открываете апостола Павла, вот женщина пусть умолчит. Не обидно? Или вы это списываете на исторический контекст?
Несомненно, исторический контекст играет роль, потому что, нет, если читать выборочно, как многие делают, здесь все достаточно ясно. Если смотреть на Библию полностью, на все послание, на те же самые истории повествования и на всех участников библейских событий, включая женщин, то складывается картина, при которой ну, невозможно брать отдельно эти тексты и понимать их буквально. Поэтому, глядя на то, что Бог делал исторически в израильском народе и затем в Новозаветной церкви. То есть...
А можно тогда первый вопрос, касающийся вот непосредственно гендерных различий в вере? Потому что мне бы хотелось вот сегодня об этом поговорить. Потому что, понимаете, вот я носитель всяческих суеверий, предрассудков и стереотипов. Поэтому то, что я буду спрашивать, это от имени широких масс и их стереотипов. Потому что стереотип такой, что вот для мужчины тексты Библии, цитаты, апостол Павел, все это очень важно. Лютер совершил переворот, опираясь на апостола Павла через тексты блаженного Августина. А его жена, что мы о ней знаем, кроме того, что она рожала детей и обеспечивала товарищу Мартину Лютеру крепкий хозяйственный бытовой тыл. И я думаю, что бытовое восприятие мое такое, что интеллектуальная часть, тексты, теология женщинам не очень интересна. Им интересна эмоциональная часть. Вы с этим согласитесь?
Ну, наверное, есть достаточно большая армия женщин, которые с этим согласятся. И, в принципе, это удовлетворяет им это комфортно. Но вопрос, почему? Я, наверное, не отношусь.
То есть вы считаете, что это культурный стереотип, а не биологическая заданность?
Да, я думаю, это обусловлено тем социумом, тем прошлым, в котором каждая отдельно взятая женщина росла и развивалась, и образование, в том числе интересы. То есть это же определяет и круг наших интересов.
Среда?
Среда.
Может, вы еще и марксистка?
Нет.
Потому что среда определяет это... Мне всегда ассоциируется с покойным Карлом.
Ну, может быть, не слово определяет не самое удачное, но влияет однозначно. Однозначно влияет.
Так, хорошо. Давид, вы согласитесь с тем, что контрольный пакет в жизни человека за кем? За средой, за полом, за биологией или за духом и за его волей и за благодатью?
Это очень сложный вопрос. Пакетный контроль жизни человека однозначно в руках Бога и действий его Духа. Но Духу придется исправить очень много того, что было нанесено и средам, и обучением, и религией, и культурой, и много всего. И поэтому это большой процесс избавления, преображения, который, наверное, ну, длиной жизни, скорее всего.
Хорошо. Вот апостол Павел дает определение веры. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ну, таков синодальный перевод.
Ну, если вы верите, Павел написал послание к евреям, да, тогда Павел.
Я верю.
Но это другой разговор, да?
А кто написал послание к евреям и адресовано ли оно евреям, меня даже не очень интересует. Вот, хотя, будучи по матери евреем, в биологическом смысле слова, а по духу Божьему евреем в духовном смысле слова, я считаю, что оно мне адресовано. А что, вы вот так, вам так важно, кто написал?
Нет, абсолютно, просто думаю. Да.
А если это жена Павла написала?
Это было бы очень интересно.
А вы думаете, можно отличить мужского автора от женского?
По письменности?
Ну да, по тексту.
Я, наверное, не так разбираюсь вот в
литературе. Смотрите, если взять древнейшую часть Священного Писания, то победные всякие гимны сочиняли не композитор Александров и Тихон Хребник, а их все время сочиняли женщины.
Есть такое.
Это довольно оригинально.
Это есть такое.
В каком-то смысле уникальная черта именно библейской традиции. То есть женщина эмоционально раскованнее.
Ликует по большей части женщины в Библии, это да.
Они ликуют, они плачут, омывают ноги Христу. Я опять подхожу к тому, что вот есть ощущение, что Марфа несчастная, вот для русского читателя она воспринимается как такая вот баба. Вот она суетится, она там блины, что-то еще на стол. А Мария, она вот нежная, воздушная, идеал женственности. И в этом смысле, наверное, можно говорить не о том, что вот есть разные гендерные восприятия веры, мужское и женское, а что и женское очень разное. Татьяна, на ваш взгляд, вы себя к Марфам относите или к Марии?
Вообще, к Марфам, если честно признаваться, просто по по моему характеру, по необходимости действовать. Но, в принципе, даже в этой истории, если посмотреть, то с точки зрения Марфы гендерная роль как раз и спутана тем, что Мария занимается, с ее точки зрения, тем, чем мужчины занимались, сидя у ног учителя. В то время она как раз и воспринимает себя как в той культуре истинную женщину, которая занимается тем, чем должна заниматься женщина. Поэтому с чьей точки зрения смотрится там? То есть, я думаю, с точки зрения Марфы она как раз и есть настоящая женщина в данной ситуации, нежели чем наоборот.
Если речь идет о невидимом, вообще как факте вот нашей жизни. Ведь, говоря невидимое о Боге, мы же проецируем на него вот свои какие-то стереотипы жизненные. Вот воздух невидим, и Бог невидим, как воздух. Я думаю, что вот это тоже ведь метафора, невидимый Бог. Вы согласитесь с тем, что мужчин и женщин разные опыты невидимого в жизни? Именно потому, что в патриархальном обществе роли-то перекошены. Вот. Для мужчины невидимое – это прежде всего невидимые опасности, невидимые задачи, цели, что-то, чего надо достичь, попробовать. Для женщины невидимое – это мир чувств. Как, Давид?
То есть вы говорите, что с мужчиной это больше связано с действием, а с
таков стереотип.
Такой стереотип. Не знаю, согласиться. Может быть, это больше зависит от самого человека, чем от пола человека.
От пола, так потому мы используем дикое слово «гендер», что оно обозначает пол преломленной, обработанной культуры. Не говорите мне, что в Италии не патриархальное общество.
В Италии 100% патриархальное общество, хотя, ну, как и в каждом патриархальном обществе, мужчины играют огромную роль. То есть есть ощущаемость, что мужчина якобы глава семьи, но на самом деле все большие решения принимают, если не женщина, по крайней мере, под огромным влиянием женщины. Поэтому здесь есть тоже не совсем ясная картина.
Когда мы читаем про итальянскую политику, точно так же мы читаем про российскую политику. Там ни одной женщины не наблюдается. Близко. Берлускони, там еще кто-нибудь. А женщина – пассивный субъект, который насилует, преследует.
Хотя, мне кажется, в Италии в этом плане немножечко ситуация меняется. В любом случае, по большей части, политическая сцена доминируется мужчинами.
И религиозные тоже.
Религиозные тоже. Хотя я думаю, что в религиозной сфере скорее, с некоторыми исключениями, да.
Я почему спрашиваю? Потому что для меня как историка, только что в книжном магазине я видел впервые на русском языке в серии «Литературные памятники» вышли письма святой Екатерины Сиенской, итальянского мистика из Сиены, как явствует из названия, 14-го столетия. И в этом смысле Италия в 12-м, 13-м, 14-м веках, она же была Америкой того времени. Это был передовой край культуры, науки, капитализма, извините за выражение. И на этом передовом крае появились женщины, и именно в религии. Женщина как мистик, женщина как политический советник, женщина как коммерсант, часто замещая мужа или заменяя его. Эта традиция в Италии увяла, патриархальное общество обволокло это все или живо?
Я думаю, она продолжается, но как и раньше. То есть в любом случае мы говорим об этой женщине, потому что они исключение от правил. Мы их напоминаем, потому что они исключение. И есть, 100% есть яркие личности в Италии, женщины. В большой сцене доминированы мужчинами.
А вы все-таки, Татьяна, вот как бы вы определили разницу в своем восприятии веры? Если вы ее чувствуете, конечно.
Вот сижу, думаю над тем, чувствую или нет. Опять вот то, что было сказано по поводу того, что культура и социум все-таки влияет. Просто я размышляю себе, со своей точки зрения пытаюсь, хорошо, я как женщина, вот как я вижу, насколько это отличается от восприятия Давида. И понимаю, что все равно есть определенные факторы, вот, предположим, мы говорим о патриархальном обществе, но та ситуация, в которой выросла я, в моей семье лично, это была ситуация женщины, мама, мать-одиночка, ее мама-бабушка, старшая сестра, ну и старший брат. Но, в общем-то, мама, которая растила троих детей, то есть она тут, что говорить, о чувствах. Здесь нужно было действовать, чтобы жить. И как бы я, в принципе, тоже выросла в таком понимании, что есть ответственность, есть необходимость действовать и принимать решения. И поэтому как бы это определяет меня как личность. И, конечно же, я думаю, это влияет и на мое восприятие веры. Поэтому я воспринимаю себя как человека более действенного, который не чувствует такой вот прям, ну, беспомощности или нужды, что ли.
Ну, между нами говоря, я подозреваю, что ни одна женщина, даже воспитанная в самых тепличных условиях, институтка, как раньше говорили, не воспринимает себя фиалкой. В это можно играть. Это маска, которую на себя можно пустить, но в глубине этой души каждый считает себя Жанной д'Арк и немножечко еще Марией Магдалиной. А когда вы, вам свойственно вести вот какие-то беседы о вере с детьми, со взрослыми?
Ну да.
А когда вы в этих беседах, вы же, наверное, объясняете, почему Бог отец, а не мать? Или не встает такой вопрос?
Вообще редко встает, мне кажется, большинство даже и не задумывается о том, что можно задать такой вопрос. То есть это настолько в нашем...
Если я задам, почему Бога, который не имеет ни гендера, ни пола, все-таки бы... Ведь это же далось, ну, потом, кровью и молитвой. Ведь еврейский народ жил в окружении народов, для которых Бог – это часто и прежде всего богиня. Не говоря уж о Египте, но Вавилон, Аккад, Персия, Шумер – это все Кибела, Астарта, и это прежде всего культы великих богинь. И сейчас я вас уверяю, вы приедете в Штаты, вы первым делом, если будете проповедовать Евангелие, вы наткнетесь на сопротивление не атеистов, их там почти нет, а феминисток, которые скажут, что Бог – это мать великая. Как вы это бьете?
Пока не приходилось сталкиваться. Приходилось участвовать в беседах, в дискуссии. Приходилось читать, в том числе. Вот,
что есть в женщине такого, что не позволяет Бога обозначить как женщину?
Я не думаю, в женщине это. В женщине ли есть что-то, что не позволяет обозначить Бога? Или это в наших умах, если очень много того, что не позволяет нам обозначить?
Ну, когда мы говорим «женщина», мы говорим, естественно, не о 50 километрах, килограммах мяса, а мы говорим о женщине как вот о том, что в голове, на что смотрит с вожделением.
Трудно сказать. Многие говорят, что вот самый худший враг женщины – это женщина. И что женщина не дает часто другим женщинам якобы даже подниматься, да, в обществе. Может быть, что-то в этом есть, и может быть, это ассоциировалось с тем, что на протяжении многих веков женщины были под давлением, да, под давлением мужчин, под опрессией, и это, может быть, немножечко стало частью этого гендерного осознания жизни. И трудно, это очень, на самом деле, очень хороший вопрос, но достаточно трудный вопрос, на который можно ответить.
Возможно, на евреев повлияло как раз именно то, что в культах многих соседних народов и в древних культах, я думаю, прародителей евреев, доминирующей фигурой был вовсе не мужчина, не жрец, который был, прежде всего, сакральным правителем, а жрица. И это культ плодородия, как вот та знаменитая статуя Астарты, которую вы, наверное, видели в ватиканских музеях. Ну просто как такая вот свинья с грудой грудей. Вот. Это культ плодородия. Но современный мир, он, если и ценит женщину, то не за то, что она родильная машина, не за то, что она рожает, а за то, что она тоже человек. Вот. Татьяна, или вы с этим не согласитесь? Это ведь очень болезненный, кажется, мне сегодня вопрос, и прежде всего для женщин. Смысл жизни по апостолу Павлу – рожать детей или есть какой-то другой?
Несомненно, в моем представлении есть какой-то другой, потому что иначе получается, что огромное количество по замыслу Божьему огромное количество женщин попусту прожили свою жизнь, если по той или иной причине не имели детей.
Да, то даже они... Матерь Божию, у которой был всего один ребенок.
Обречены. И то. Чьей заслугой? Тоже вроде не особо ее заслуга в этом. Поэтому, несомненно, шире, несомненно, не связанной, не ограничено только...
А можно интимный вопрос? Вы пришли к вере до того, как пришли к Давиду или встретились с Давидом?
До того, да.
До того. Я просто вспоминаю древнерусские и вообще средневековые европейские традиции междинастических браков. когда, ну, для Италии это, наверное, не очень актуально, а вот в пограничных регионах Польша, Литва, Украина, Россия, когда русскую княжну выдавали во Францию, ну, это было еще до разделения церкви в XI веке, когда русских княжон выдавали в Речь Посполиту, то часто шла торговля на религиозной почве, принимать ей католичество, сохранять православие. И надо сказать, что довольно часто в разных ситуациях ведь принимали веру мужа или веру жены. Ну, таким образом, например, после завоевания Смоленска в 1610 году русский православный род Бердяевых разделился. Часть бежали в Россию, под Вологду, остались бердяевыми православными, а часть остались в Польше, окатоличились, и фамилия стала Вернадские. А они родственники. Вы себе представляете ситуацию, когда ради любви к мужу вы вспоминаете религию? Думаете, Давид...
Представляли такой...
Когда вы полюбите женщину настолько, что примете ее веру. В Ветхом Завете ведь есть примеры?
Есть пример. В жизни есть пример. Мог ли я это делать? Сомневаюсь. Для меня все-таки вера больше определяет моей жизни, чем чувство, даже если вот большая любовь, да.
Насколько для вас критично, что жена одной веры с вами? Вы могли бы жить... Ну, вера вообще, это... Вот вы можете себе представить, Татьяна, извините, что Татьяна теряет веру? Ну, бывает потеря веры. Она останется для вас любимой женщиной и женой?
100%. Я перед Богом обещал, что я буду ее любить до конца наших дней. И, конечно, она остается моей женой и... Моя обязанность как мужа, то, что проявляет благодать для того, чтобы она могла...
Слово обязанность, мне хочется забиться под стул.
О, почему? Ну... В браке есть обязанности.
Да вы что?
Да, представляете?
Ой,
да.
Огласите, пожалуйста, весь список.
Ну, наверное, не
успею. Если бы я знал, я бы не женился, честное слово.
Меня не предупреждали.
Очень извиняюсь, что поздно все это приходит.
40 лет и вдруг?
Да. Не знаю, могу ли я огласить весь список, но однозначно в списке есть обязанность любить и явить Божью благодать этому человеку.
То есть, вот слова апостола Павла о том, что для верующего мужа, вот, ну, это же не только апостол Павел, это во многих культурах, что лучше, чтобы жена и муж были одной веры.
Я согласен с этим.
Согласна. То есть, если вдруг человек теряет веру, вы будете, скрипя зубами, переносить, потому что обещали Богу.
Почему скрипя зубами? Я не думаю, и думаю без этого. Потому что все равно есть привязанность, есть любовь к этому человеку. И если вера была потеряна, она была потеряна по определенным причинам. То есть,
а вы думаете, вера теряется по какой-то причине?
А без причин вера навряд ли теряется.
Минуточку, тогда встречный вопрос. А вера приходит по какой-то причине?
Приходит ли вера по какой-то причине? Вера приходит по причине того, что человек ищет Бога. То есть, ну, здесь, конечно, мы можем долго разговаривать об этом.
Нет, я от широких масс атеистов спрашиваю. Есть атеисты, есть неверующие, лучше сказать, ведь особого рода. И меня часто люди спрашивают, считайте, что-то они через меня спрашивают вас. Я хочу быть верующим. Вот, я стараюсь, я там пытаюсь читать Евангелие, и иногда человек и 2, и 3 года пытается быть верующим, ничего не получается. Это что, он плохо пытается или как? Татьяна, вы что ответили бы?
Иногда слишком пытаемся. Иногда проблема в том, что мы слишком пытаемся, слишком стараемся. Потому что, конечно, ну как аспект благодати, естественно, будучи протестантами, это в крови, это мантра, да, то есть мы понимаем, что мы спасены по верою, по благодати, верою.
У которого благодать в крови и мантры?
Нет, ну это я шутливо говорю, но...
То есть у православных нет благодати?
Она не это имела в виду.
Хорошо. Хорошо, молчу.
Меня в угол.
Нет, если благодать пришла, она же может ведь уйти. Я могу указать на одну, по крайней мере, одну причину, по которой благодать запросто может уйти. Ну, поделитесь. Даже две. Одна – это грех, второе – это лень.
Ну, тут звучит, как благодать пришла, благодать ушла, но здесь же роль человека. Грех в этом роль человека. Впрочем, да. Как и лень. То есть человек играет роль человека. Я бы сказала тогда, что не столько она уходит, сколько ей
с ней прошла.
Машет ручкой в данном случае.
Как вы думаете, если вы будете советовать человеку в сомнениях и вот на грани утраты веры, что делать? И если Давид будет советовать, вы дадите одинаковые советы или разные? Вопрос о роли мужского и женского.
Хороший вопрос. Будет интересно сверить записи после.
Не на радио, поэтому я не предлагаю вам записать интересно. И потом сравнить бумажки.
Да, да. Возможно, будут разные советы, но не знаю, насколько это связано с тем, что один из нас мужчина, с другой женщина. И не связано с тем, что мы просто разные люди, например. То есть в этих советах может быть много общего, но также могут быть некие отличия, потому что мы просто разные люди. И несмотря на то, что у нас есть одна вера, очень похожее образование и все остальное, мы все равно, будучи разными людьми, воспринимаем и относимся и к Богу, и к вере, и к определенным ситуациям по-разному.
При этом пришли к вере очень разными путями. Совершенно разными. Он родился в церкви, он рос в церкви.
Как можно, будучи в городе Катанья, родиться в протестантской церкви?
Ну, моя бабушка со стороны моего отца впервые уверовала, будучи в католической церкви, она была сопраном в католической церкви. Но...
Клан сопрано?
Не, просто пела. Она пела.
Ага.
Сопрано в католической церкви. И через нее уже... семью, конечно, в том числе и мой отец, потом через моего отца и моя мама, и уже семья моей мамы, по крайней мере, частично, и мы являемся третьим поколением, и дай Бог, чтобы еще и...
И никакого юношеского кризиса веры.
Дело в том, что
у меня был огромный кризис, я пережил огромный кризис веры, очень болезненный кризис веры, через который я прошел, и потом... обрел, я не могу сказать даже, что у меня была эта вера, она была потеряна. Еще раз, все зависит от того, как мы смотрим на эту ситуацию. Но пришлось, по крайней мере, серьезно воспринимать веру. Это уже вера стала определяющим фактором моей жизни, а не просто некое украшение дополнительное.
Ага, Татьяна.
Поэтому вот я и говорю, его подростковые сомнения, его кризис веры, который он сам определенным образом пережил, однозначно повлияют на его ответы. То есть у меня совершенно другая история, поэтому как бы мой опыт, мои переживания наверняка будут влиять на то, как в определенной ситуации, что я буду советовать человеку, потому что у меня никакого прошлого религиозного вплоть до 19 лет. Ни в семье не было неверующих, даже православных. Поэтому такой уровень, нулевой уровень молодежи, выросшей в советское время.
Это как раз в советское время?
Ну, а как?
Я думал, что уже постсоветская молодежь.
Нет, что вы. Очень даже советская.
Ага.
Вот. И поэтому к 90-м годам, как раз вот тогда, столько у меня получалось, ну, вот 20-летию только появились первые какие-то соприкосновения с вопросами веры, с верующими людьми.
То есть вы и выйдете от тысячелетия крещения Руси?
А?
И выйдете от тысячелетия крещения Руси? Понятно. Их ужасно много, Давид, просто в Москве и в России.
Но,
это
в принципе,
такой ельцинский призыв в христианство.
Хотя, даже, может быть, не то есть первые какие-то соприкосновения с этим, да, но, тем не менее, настоящая такая встреча с Богом и с Писанием впервые, это все-таки было в протестантской церкви, и благодаря...
Ну, вот, я вас уверяю, вы, может быть, за этим не следили, будучи заняты Богом. А я еще на сторону подглядывал. В тысячелетии, празднование тысячелетия крещения Руси участвовали протестанты тоже очень активно. Им разрешили, они с радостью
тогда можно было, да, тогда можно.
Я слушателям напомню, что это программа «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения. У нас в гостях Татьяна и Давид Конторелло, Давид епископ, Татьяна пастор Московской общины Церкви Назарянина. И мы говорим о вере и о том, насколько вот гендерные стереотипы мужского и женского влияют на восприятие веры. Я на самом деле скажу, какого ответа я, может быть, ожидал. Что вы скажете, что вот Давид будет советовать, потому что он мужчина, а я буду утешать, потому что я женщина.
Смешно то, что вполне возможно будет наоборот в нашей ситуации.
Да вы что?
Абсолютно. Вот вы сказали, а я поменяла нас местами. Вот, вот.
Нет, я думаю, советовать я ну, если ситуация требует, советовать я буду, однозначно также я стараюсь и сочувствовать, и также утешать еще раз, если ситуация это требует. Зависит от человека, от того, ну, понятно, от многих факторов, но так я это, конечно, не исключил бы.
Так, минуточку, тогда можно ли предположить, что гендерные стереотипы менее значимы, чем стереотипы культурно-национальные? Вот можно ли сказать, что средний итальянец, извините, если я вас называю средним итальянцем, вот, что он более, мужчина, более эмоционально раскован, чем средний русский мужчина, более способен выразить теплоту, сердечное расположение и так далее? Как сказали в Италии, это так?
Это может быть. Мне трудно судить. Может быть, как-то более нейтральный наблюдатель так говорил.
Так, спросим нейтрально. Ага. Татьяна, у вас, я думал, опыт-то побольше.
Пытаюсь анализировать. Естественно, всегда на частных примерах смотришь. Можно было бы... Ну вот я соглашусь, что больше вижу влияние культурных аспектов, нежели гендерных. Вот это, мне кажется, действительно... Потому что сталкиваемся и в служении с разными культурами, в том числе вот у нас есть группа прихожан армян, и очень много веселых ситуаций и уроков жизненных, пытаясь вот каким-то образом через эти черты культурных различий пытаться служить, ободрять, помогать в сомнениях. Поэтому вижу очень часто влияние культурных аспектов.
Я прошу прощения, а культура тогда, потому что есть Евангелие, есть благодать. И хотя, конечно, и слово благодать, и слово Евангелие тоже культурные слова, все равно это все сравнение. Но вот как пастор, как епископ, вы видите задачу вот пасторскую, вот паси овец моих, а есть задача сделать этих овец менее кусачими, более эмоционально теплыми, горячими даже, потому что все-таки, кстати, опять же вопрос, национальное или культурное? Что, на ваш взгляд, более, Татьяна, вот критичнее? То, что русские это вот севернее живут, другая, чуть-чуть другая, но все-таки физиология, полуфинские, полугорячие парни. Вот. Или то, что это люди с советским прошлым, люди с прошлым жизни в абсолютно замкнутом законсервированном обществе мужчина-то что больше влияет?
Ощущаются более живо последствия все-таки для меня советского прошлого, может быть, потому что я не жила
до революции.
До того, и мне трудно судить, то есть как оно было, каков он был мужчина,
а вы,
да,
не были
в том числе.
Вы не встречались с русскими иммигрантами старыми?
С иммигрантами нет. Не в Италии, по крайней мере, с иммигрантами. В Америке немножко.
Разницу между русским в России и русским в Германии. И русским в Царстве Божьем.
Русские в Германии, которые уехали достаточно давно, это другие, чем те, которые недавно уехали, или те, которые в России. То есть играет роль, когда уехали. Я вижу разницу.
Эмоциональная скованность. Я возвращаюсь к этому, потому что я сильно подозреваю, что то, что мы называем мужской сдержанностью, способностью сохранять стойкость, что это на самом деле оборотная сторона эмоциональной трусости, оборотная сторона черствости, это псевдоним для жестокости. И, кстати, прежде всего это отражается на детях. Матери разрешено быть доброй, а мужчина должен хрустеть сапогами. Есть такой стереотип?
Несомненно.
Но не в Германии, я подозреваю.
В Германии.
В Италии, Давид. Отец семейства должен быть суров, мачо, не знаю, как это
понять. Нет, он не обязан быть суров. А может быть, по крайней мере, сегодня. Если разговаривать с моей мамой, тогда моя мама бы сказала, что да, ее отец был, наверное, более суровым, чем мой отец. Да? То есть все-таки разница в поколении. Может быть, с временем, по крайней мере, так, то есть происходит некая трансформация в мужчине, которая помогает. То есть трансформация в роли и позволяет им выразить свои эмоции более свободно, чем это было, наверное, 100 лет назад.
Это не противоречит, опять же, тому же апостолу Павлу? Вы понимаете, меня часто спрашивают, а вот хорошо ли, вот, что иудаизм и христианство разделились? Давайте сделаем воссоединение. Будет иудео-христианство? Я всегда отвечаю, что конечно, можно попробовать, но надо жестко понимать, что иудаизм эпохи Спасителя – это религия, где центральные события года, 500 000 людей идет в Иерусалим, и все тащат животных на веревках, чтобы их зарезали в храме. Их жарили и пекли, и текла кровь, и пахло печеным мясом, то есть... Мусульмане в сравнении с тогдашним просто ультрацивилизованные люди. А нас и это пугает, когда одного барашка зарежут. И понимаем ли мы, что иудаизм 2000 лет назад – это религия, в которой женщина действительно должна молчать? В которой в этом революции Евангелия, потому что оно начинается с женщины, заканчивается женами-мироносицами. Значит, чем воссоединять то, что... будет союз двух патриархальных религиозных конструкций, вот, не лучше ли попытаться соединиться где-то впереди? Как бы вы истолковали слова Спасителя, они есть и в канонических Евангелиях, и в чуть-чуть расширенном виде в так называемых аграфах, в словах Спасителя, которые не вошли в канонический текст, но и богословами, и историками признаются за подлинные, где Спаситель говорит, что Царство Божие там, где нет ни правого, ни левого, ни верхнего, ни нижнего, ни мужского, ни женского. Потом апостол Павел это будет звучать во Христе нет ни иудея, ни эллина, ни свободного, ни раба. Вот как бы вы объяснили ни мужского, ни женского?
Для меня эти слова возвращают как бы это такое путешествие назад к началу, потому что в том числе и к сотворению. Это как такое завершение круга замысла, спасения, создания нового человечества под Христом. Опять это, я думаю, ответ на многовековые патриархальные устои, которые часто облекались и, как бы, естественно, и в религии определенные формы обретали строже и строже, становились просто тем, во что люди верят, что так и устроен мир. Для меня это некий ответ на что, каких-то иллюзий, что ли, на которых мы строили наше мировоззрение и взгляд друг на друга, мужчина на женщину, женщина на мужчину. Для меня это ответ вот, или как взгляд такой в то, что есть новое творение во Христе, что в полноте будет открыто и видно, когда будет новая земля и новое небо. Сотворю все заново. То, что начиналось, и затем грехом историю мы видим, как совершенно перепутаны все роли, отношения, в какие формы все это пришло, и в отношении между мужчинами и женщинами, гендерные отношения и так далее, когда просто совершенно стал невиден замысел Творца для человека. И в этих словах я вижу некое такое зарю, что ли, звезду. Вот во Христе новое творение, заново воссозданный мир, в котором совершенно по-другому определяются взаимоотношения, не как противопоставление полов, мужского, женского, какой-то иерархии, кто выше, потому что все эти споры, то есть я абсолютно не стою на стороне феминизма, когда просто переворачивается все наоборот и говорят, нет, мужчина, женщина, то есть ни то не отражает реальность. И как бы я в этих словах вижу как раз вот это замысел Божьего творения, где Бог, мужчина и женщина, как человечество, которое призвано отражать Бога, Его любовь, это единство, это сообщество, это общение. Вот для меня это так, это заря нового творения.
Давид, а если не секрет, вы с женой ссоритесь?
Очень редко.
А есть какие-то излюбленные темы для ссор, поводы?
Просто, наверное, больше связано с нашими разными характерами. То есть я более интроверт, она более экстраверт.
А, так это гендерный стереотип. Мачо и душа нараспашку.
Не, ну почему? Есть же и наоборот, женщины интроверты, мужчины экстраверты. Ну, как раз.
И да, мы также, ну, конечно, разные, может быть, воспитания, разные какие-то там... Ой.
Хорошо, я поставлю вопрос по-другому. Идут годы. Если супруги любят друг друга, они становятся похожи друг на друга. И тогда исчерпывается тот ресурс, который вначале делает семейную жизнь такой увлекательной. Ресурс различия. Но, понимаете, вот если в батарейке не будет плюса и минуса, то не будет электрического тока. Как тогда сказать, что же такое вечность и Царство Божие? Ведь люди скажут, что в раю будет просто скучно, если не будет ни женского пола, ни мужского.
Не знаю, насколько это будет скучно, быть в Божьем присутствии вечно и быть преображены именно в его
не
образ
знаете,
полностью.
Вам надо прочесть Марка Твена. Одно из лучших богословских сочинений о рае – это Марка Твена «Путешествие капитана Стормфилда в рай». На русском большевики издавали почти каждый год, но она все равно чудная книжка. И Марк Твен, будучи убежденным агностиком, он был вынужден это скрывать, его бы тогда просто в Америке 100 лет назад за это бы подвергли остракизму. Вот. Но звучит очень убедительно, потому что даже когда в нашу-то церковь входишь, ну, в нашу, в широком смысле слова, земную, и то часто люди говорят, я зашел в церковь, скучно, они зануды. Вот. Так тут хотя бы...
Наверное, много всего зависит от того, какие у нас ожидания, да, ожидаем, что мы... То есть, по крайней мере, в нашей культуре развлечения, может быть, мы ожидаем, что еще прийти в церковь, чтобы кто-то нас развлекал. И... Хотя, однозначно, я считаю, что то есть, церкви, богослужение в церкви, в жизни церковь должна быть интересной, но должна ли быть развлекательной, или должна ли существовать, должен ли существовать элемент развлекательности, развлечения в церкви. С этим совсем не согласен.
Потребительство бывает, но мне кажется, что многие люди не ходят в церковь, они говорят, что скучно. Может быть, я за православных имею право только сказать, или, может быть, еще и за католиков, потому что они не чувствуют себя там нужными. То есть, а что человек может в церкви? Пастор все скажет, епископ все скажет, а мы только такой бэк-вокал.
Несомненно, играет роль, несомненно.
Это же как у детей в семье. Ведь у детей в семье тоже ощущение, и оно правильное, что они не нужны родителям по большому счету. Это правильное ощущение. Дети вырастут, и слава тебе, Господи, они должны выйти из порта и так далее. И сколько браков потом разрушается в этот момент. Потому что нет детей, зачем мы друг с другом? Зачем быть в раю друг с другом, если нет ни совместного ведения хозяйства, нет вот этого перепада напряжения, нет войны полов. Что тогда такое счастье?
Ну, я не думаю, что война единственный, как сказать...
Стимул, да?
Стимул, да. Вот хорошее слово. Есть много других стимулов, то есть не обязательно... Хотя есть люди, для которых патологически, если нет борьбы, то да, это не жизнь, это смерть. То есть это люди, которые...
все-таки, проживая в Москве, вы не закрываете глаза на окружающую среду.
Ну как же, это все очень близко и рядом, и вокруг. Что тут закрывай, тут закрывай, не закрывай, и попадаешься под горячую руку.
У меня сложилось ощущение, что вы уже совсем в небесном Иерусалиме.
Нет, далеко не так, нет. И есть люди, которые, для которых патологически необходимо конфликтовать и биться, но мне же жаль этих людей, потому что я нахожу радость далеко не только в спорах и ссорах, и тем более даже вообще не в них. То есть есть очень много поводов. И опять же, тоже, когда говорили про не мужчины, не женщины, тоже еще одна мысль просто приходит, что эта фраза не подразумевает стирание всех различий. Потому что, мне кажется, иногда вот те, кто особенно противится этому высказыванию, то есть подразумеваешь, что мы все становимся одинаковыми таким образом, что абсолютно нет. Поэтому для меня как единство не является синонимом чего-то униформного, одинакового. То есть это не одно и то же. Поэтому вот так же и здесь. Ни мужчины, ни женщины не значит, что не существует неких различий. Просто это означает, что они не являются... враждующими, что ли, если можно так, или конфликтующими, скорее дополняющими. Вот. Еще вот это очень важно.
Ну, если могу добавить, это мне кажется, есть суть Пятидесятницы. То есть Бог изливает своего духа на всю плоть и разрушает все эти барьеры, созданные грехом, созданные человеком, и создает эту новую общину, где все могут участвовать в жизни Духа, и создается новый народ, где еще опять нет вот этой разделения, и все разные, совершенно разные люди в этом новом народе, они все преображаются по благодати, по работе Духа, в образ Бога, но все-таки оставляясь разными. Uh-huh. То есть нет вот этой, нет штампа, который некая какая-то массовая продукция вот христиан, которые они выглядят все одинаковые. И поэтому я думаю, что как раз на небесах будет интересно, потому что uh-huh. эти отличия, они остаются до какой-то степени. И в этой совершенности вот в Боге как раз отсутствие вот этих всех конфликтов, отсутствие всех отчаяния, отсутствие слез, которые Бог вытирает с каждого глаза, создает очень благодатную, интересную, вечную атмосферу.
Чуть возвращаясь, вот допустим, человек обрел веру, а что тогда? Человек обрел любовь. Но ведь первый вопрос, который встает где-то там примерно через 15 минут после свадьбы, как это дело сохранить? Как не дать победить той же самой лени, греху и их комбинации, которая обычно называется сомнение. Вот, сомнение в вере, сомнение в любви. А точно ли это? А точно ли не то? А может быть, я ошибся? А может быть, все? Потому что вот вы говорите «пятидесятница», «сошествие духа». Но дух... Он же ведь потому и называется духом, что он дышит, где хочет, и периодически не дышит, где хочу я.
Слава Богу.
Не знаю, мне в таких случаях хочется скорее ругаться.
Да, но все равно.
Что делать человеку? Можно ли сказать, что здесь вера и любовь совпадают в том смысле, что они одинаково подвержены искушению? Искушению исчезнуть? Что зависит от человека, чтобы сохранить веру и сохранить любовь, и что от него не зависит? Угу. Можем ли мы что-то сделать? Не будет ли насилием над духом дисциплина, ответственность? Я действительно ненавижу это слово, но у меня тяжелое пионерское детство. Да. Вот, так что поймите меня правильно. Но при мысли о том, что вот, должна быть какая-то вот регулярно, вот, не ожидая духа, прочти «Отче наш», там, может быть, нет вдохновения все-таки. Вот, может быть, ты устал, а все равно жену поцелуй, там, цветы подари. Я себя спрашиваю, это не насилие над моим сердцем? Вот захочется, подарю цветы, не захочется, не буду дарить. И для кошелька экономия большая. Обычно как-то тогда и не хочется. Где начинается в человеке естественное, и когда естественное побуждает себя принуждать?
Я думаю, какая-то доля принуждения должна быть, потому что иначе вот это, в принципе, очень частая тема, которую мне приходится обсуждать, потому что люди подходят к этому этапу, где, назовем это так, первая любовь к Богу с первыми такими радужными... совершенно верно. То есть этот период, он в какой-то момент, когда пока все радужно, пока все светлое, пока все замечательно, и мир вдруг такой оказывается прекрасный, и подходит момент, когда
и
вдруг...
И все легко.
Да.
Почему это нельзя навсегда?
Но потому что это некая вот эта эмоциональная составляющая в начале, которая сопровождает первый такой первую влюбленность, она же все равно подходит к концу. И в момент просто чувства, они очень коварные. Это штука, чувства, эмоции. Неплохая.
Ноги тоже коварная штука. Могут привести куда не хочу, но без ноги тоже как-то не хочется. И на протезах не хочется.
Несомненно, но тем не менее коварная. То есть если чувство, эмоции единственное, что руководит нами, делать что-то или не делать что-то, то, мне кажется, очень можно забрести или вообще никуда не сдвинуться и, в конце концов, никогда больше не пережить и не испытать тех чувств. Чувства неплохие, но это плохой, если единственный руководитель, как бы, то весьма опасен.
Так, то есть женщина нам предлагает, тогда, наверное, мужчина вступится за чувства?
Чувства однозначно, они должны присутствовать. Mm-hmm. Они играют очень важную роль. Но я согласен, что руководствоваться только чувствами, то есть мы можем... А куда они уносят нас? Направо-налево. И боюсь, что так же, если мы как-то так же все это как-то раскладываем, или там, или как вам сказать, отождествляем с действием Духа или с действием Бога, mm-hmm. получается некий фатализм. Который говорит, ну это все, то есть это, ну, значит, это так Бог хочет. И значит, вот так должен, так суждено. И так суждено может нас привести к очень опасным вещам, к непонятным решениям, к непонятным поведениям, которые разрушают нашу жизнь, нежели заседают. Есть очень тонкая линия, конечно, между свободой духа и все-таки дисциплина. Но и как раз по этой линии нам придется ходить очень тщательно, стараясь услышать голос Божий и движение Духа, но также зная то, что мы знаем, надо делать, то, что правильное.
А как себе объяснить, что ты не ханжишь и не лицемер? Особенно, когда ты христианин, и Евангелие переполнено обличениями в адрес тех, той части фарисеев, они не все, видимо, были такие-то, но те, кто вот все на понуждение, потому что жизнь тяжела. Вот, без труда не влезешь и в Царство Божие туда.
Еще вопрос, на кого направлено понуждение, потому что для многих понуждение всегда направлено на кого-то. Это я тебе говорю, что ты должен делать это и это. То есть для начала здесь направленность, потому что если я и могу с кого-то начинать или имею право кого-то понуждать, то это только себя.
Хорошо, садизм отвергли. Как быть с мазохизмом? Это не мазохизм понуждать себя?
Это может стать, но даже если просто посмотреть на даже отложим веру, да, бытовая жизнь, существование наше, не физическое, ну, мы не понуждаем себя ежедневно что-то делать, но мне надо, но я не хочу сегодня вставать. Но мне же надо встать, мне нужно одеться, мне нужно пойти, потому что есть определенные, которые вы не любите слово, обязанности, тем не менее, или я чувствую ответственность, или заботу о ком-то, я же должна это исполнять, то есть из любви, опять же, я не говорю об этом долг, но из любви я понимаю, что я необходима кому-то, да, то есть поэтому я понуждаю себя подняться, но мне этого не хочется. Это же нормально, мне кажется, почему для духовной жизни это, то есть это может стать, несомненно, все можно довести до крайности. Но
если я копаю колодец, понуждение нормально, я понимаю почему, но если я лезу по лестнице на небо...
Ну это о другом.
Хорошо, тогда в заключение, благо у нас осталось времени совсем чуть-чуть. Вторая половина определения апостола Павла. Вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Это осуществление в настоящем времени?
И в настоящем времени, и в будущем однозначно, конечно.
А чего ждет ваша вот личная вера, что вы можете сказать, это уже осуществляется?
А преображение человека.
И она осуществляется?
Она осуществляется.
И ваша, и Татьяна?
По мере...
А у кого больше?
У кого больше? Ага, у кого больше.
Не меряйтесь.
А, ну, видите, тогда не могу говорить.
Хорошо. Не задумывались.
У кого больше? Я однозначно вижу преображение в моей жене однозначно. Я думаю, что проще видеть преображение в другом человеке, ну, нежели в себе. Я однозначно вижу преображение в моей жене. Я помню, кем она была, и я знаю... кто она есть сейчас, и в этом есть Божья благодать. Осуществляется ожидание веры.
Говорил епископ Давид Конторелло, который был у нас сегодня в гостях вместе с пастором Татьяной Конторелло, по исторической случайности они муж и жена, живут в Москве, община церкви Назарянина. И это была программа «Радио Свобода», посвященная вере мужчин, вере женщин и, наконец, вере третьего пола, вере христианской. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.